Сегодня у нас действительно такая постпасхальная тема. Мы будем говорить о том, как узнать Иисуса. Но начну я с вопроса. И вопрос мой будет вот каким. Есть ли среди нас люди, у которых бывают шумные соседи? Вот вы живете в доме, и у вас шумят соседи. Если есть, скажите «да», если вот у вас такая проблема есть. Да, слушайте. А есть ли среди нас шумные соседи? Вот вы шумите? Да, есть и такие. Да, вот у нас как раз ситуация, можно немножко потише, наверное, микрофоны сделать, они обратную связь дают. Вот у нас как раз ситуация шумных соседей, и соседи шумят обычно под праздник. Вот как-то они купили вот центр музыкальный и поют караоке, и почему-то с 12 до 2 они поют караоке, с 2 до 4 они ссорятся, ночью уже, конечно, да? А после 4 утра они начинают мириться, вот, и все это слышно. Вот. И там обычно репертуар такой обычный. Вот. Начинается от какого-нибудь вот «Не сыпь мне соль на рану», потом «Девочка пай». То есть тут можно уже выучить так то, что поют. Все как-то понятно. В прошлую субботу, предпасхальная суббота, и вдруг сквозь в 12 ночи, сквозь стену нашей квартиры прорывается, и мы в шоке, трансляция пасхального богослужения. Значит, наши соседи включили, и под это они начинают что-то такое кричать. По-моему, ссорятся раньше времени. Минут через 20 они, кажется, поняли, что две эти вещи, ссора и пасхальное богослужение, друг с другом несовместимы. И выключили трансляцию пасхального богослужения. Ну, потом пошло все по накатанной, та же самая «Не сыпь мне соль на рану» и так далее. Вот, а я, слушая все это, задумался. Ну вот лет 20 назад людям еще приходилось объяснять, что такое Пасха. Сейчас тоже приходится, но так или иначе имя Иисуса Христа у всех на устах. То есть кто такой Иисус Христос, ну так или иначе хоть что-то люди доскажут. Иногда бывает, что говорят глупости, типа наш уже воскрес или наш еще не воскрес, да, в апреле или в марте, когда была Пасха. Католическая, протестантская, один человек поздравляет другого с Пасхой, это говорит, с воскресением Христова, говорит, а у нас, говорит, еще не воскрес, да, ну вот такие вот вещи. Вот, но, по крайней мере, уже слышно имя Иисуса Христа. Но возникает вопрос, если имя Христа у многих уже на устах, то почему люди так туго, так плохо узнают Христа? Что же значит узнать Христа? Тема нашей сегодняшней беседы как раз и звучит «Узнать Христа». Мы будем читать очень известный фрагмент из Евангелия от Луки, 24 глава, с 13 по 35 стихи. Да, и мы будем читать сегодня по современному переводу, потому что этот современный перевод очень четко ухватывает некоторые особенности того, о чем говорит Лука. Мы постараемся вместе погрузиться в этот фрагмент. Один небольшой кусочек мы прочитаем особенно внимательно, но все остальное постараемся просто обсудить и представить, что мы находимся там. Это Евангелие от Луки, 24 глава, начиная с 13 стиха. Двое из учеников Иисуса, причем не из ближайшего круга учеников, а из следующего, скажем, поблизости круга учеников, из Иерусалима отправляются домой, в деревеньку, в городок, в селение, которое называется Эммаус. И вот они идут и обсуждают происшедшее. 13 стих. И вот в тот самый день, это воскресный день после воскресения Иисуса, двое из учеников направились в Эммаус, деревню, расположенную в верстах 10 от Иерусалима, и вели разговор обо всех этих событиях. И во время их разговора и споров сам Иисус, приблизившись к ним, пошел рядом с ними. Но глаза их были словно поражены слепотой, а во многих других переводах как бы удержаны. Глаза их были как бы удержаны, и они его не узнали. Сегодня мы поговорим о нескольких причинах, по которым мы не узнаем Иисуса, о некоторых помехах, которые мешают нам узнать Иисуса. А потом мы поговорим о тех двух моментах, которые помогают нам узнать Иисуса. Я бы хотел, чтобы мы сейчас представили себе этих людей. Во-первых, представьте себе, что вы стали свидетелем какого-то грандиозного, и при этом разочаровывающего события. И вы идете и обсуждаете это событие. Ну, для студентов, представьте себе, что уже на 5-м курсе главный отличник вашей группы получает 2 на экзамене. А еще представьте себе, что главный отличник вашей группы, получивший 2 на экзамене, это вы. Ну или кто-то из ваших ближайших друзей. И вы идете с этого экзамена, и все, что вы делаете, это вы обсуждаете произошедшее. Для сотрудников представьте себе, что кого-то повысили по службе, причем повысили незаслуженно, или понизили по службе, и вы идете и обсуждаете. Для всех представьте себе, что произошло какое-то из ряда вон выходящее событие, и вы идете и только о нем и говорите, и вы ничего и никого вокруг не замечаете. И вы обсуждаете то, что известно, как, известно вроде бы всем, вы увлечены. Обратите, пожалуйста, внимание. Наши герои, 2 учеников, говорили об Иисусе, но при этом глаза их удержаны. Они не узнают Иисуса. И первая помеха, первая преграда, мешающая нам узнать Иисуса, называется словом «суета». Суета – это когда очень много дел. Может быть, мирских дел, может быть, даже духовных дел. Дел так много, что остановиться и подумать некогда. Для пастора, для служителя суета – это когда за одно воскресенье ты проповедуешь в 3 разных церквах, благо в Москве это вполне возможно, в одной из них служение в 11, другой в 14:30, в третьей – 17:30. И они в 3 разных местах собираются. И между проповедями ты еще заскакиваешь в какой-нибудь Макдональдс для того, чтобы быстренько поглотить гамбургер и чашку кофе. И гамбургер застревает у тебя в горле в то время, как ты обдумываешь содержание следующей проповеди. Вот это суета. И когда ты потом приходишь домой после этого, ты говоришь, ух, слава Богу, выходной день кончился. Вот это вот суета. Для многих из нас суета – это когда ты врываешься в церковь, опоздав на богослужение, и ты начинаешь вот просто запыхавшись пытаться что-то такое спеть, что-то такое выжать из себя, какое-то подобие песни. Но ничего не получается, а все мысли устремляются к тому самому утюгу, который, скорее всего, ты забыл выключить. На самом деле, конечно, ты не забыл его выключить, но от суеты ты начинаешь бояться уже всего. Суета на работе – это когда ты сидишь и думаешь, так, вот завтра, вот интересно, как будет меня начальник ругать, или вообще меня не будет начальник ругать, или вообще он со мной не будет говорить. Это суета. Мы бегаем, мы суетимся, и даже если эта суета имеет христианское название, мы не замечаем Христа. Мы не замечаем Христа. Наш город, Москва, этот город – город большой суеты. Вот бегать здесь легко, остановиться труднее. И вот когда они суетливо обсуждают новости, Иисус идет за ними, но глаза их как бы удержаны. Они не замечают Его. Первая преграда, первый барьер к тому, чтобы заметить Иисуса, это суета. Идем дальше. Иисус заговорил с ними. «Что это вы обсуждаете по дороге?» Мне очень нравится его вопрос. Ну, во-первых, раз он Бог, то он всеведущий. Он и так в курсе того, что они обсуждают. Ну, он знает. Ему хочется только одного. Ему хочется, чтобы они сами своими устами, своими словами это сформулировали. Но даже если предположить, что вот в этот момент он как-то не знал, да, вот воплотившись, он каким-то образом вот эту часть божественной своей природы оставил, даже если такое предположить, все равно он знал, потому что некоторое время он идет за ними, а они идут беседуют, обсуждают, а он идет за ними, а они все равно обсуждают, и он идет и слушает, как они говорят о нем. Вам когда-нибудь доводилось слушать, как другие люди, не зная, что вы присутствуете, говорят о вас? Мне несколько раз доводилось. Не далее, как на прошлой неделе, Я вхожу в кабинет, ну, у меня сейчас новая работа, и вот вхожу в кабинет, где сидят сотрудники. И вдруг такая тишина, и одна девушка, наша сотрудница говорит: «Ой, только о нем начнешь разговаривать, он и появляется». Я хотел закончить эту фразу «О ком?». Вот, ну вот, очевидно, попал как раз в тот самый момент, который был неудобен. Но они меня, естественно, узнали. Иисуса эти ученики не узнали. И он спрашивает их: «Что вы обсуждаете, о чем вы говорите?». Они остановились с мрачными лицами, читаем мы в одном из переводов, а в других мы говорим, мы читаем это как вопрос Иисуса: «И почему у вас печальные лица? Почему вы печальны?». Еще один барьер, еще одна преграда к узнаванию Христа – это разбушевавшиеся эмоции. Понимаете, какая вещь? Когда эмоциональное море перехлестывает через край, начинаешь видеть прежде всего и больше всего себя. Мне плохо. Меня обманули. Мои ожидания не сбылись. Я думал вот так, а получилось иначе. И как же теперь? И что же теперь? Нет, нет, конечно, эмоции нужны. Не случайно Господь нам дал эти самые эмоции. Но решения, принятые на эмоциях, обычно оказываются решениями неверными. Есть проповедники, которые могут довести аудиторию буквально до слез. И всякий, кто способен хоть что-нибудь слышать, обязательно покается. Только ведь потом слезы высохнут. И останется реальность. Вместо Христа человек получил эмоциональный леденец. Осторожно с эмоциями. И в своей жизни, и в жизни другого человека. Осторожно. Интересно, как Иисус подходит к этой ситуации. Он видит, что они печальны. Он видит, что им тяжело. Он начинает с ними шутить. Не верите? Давайте посмотрим. Во-первых, эти люди рассказывают Иисусу некие новости. Причем Клеопа в 18 стихе откровенно наезжает на Спасителя. Простите меня, пожалуйста, такое выражение, но здесь оно вполне уместно. И вот как раз в новом переводе этот наезд передан со всей силой, потому что в синодальном переводе все-таки автор перевода постеснялся сказать, как есть. Вот в новом переводе. А один из них по имени Клеопа сказал Иисусу: «Ты, верно, единственный во всем Иерусалиме, который не знает, что здесь произошло на днях». Значит, вот ты идешь из Иерусалима, мы идем из Иерусалима, ты нас спрашиваешь, что здесь произошло. Ирония в том, что он единственный из всего Иерусалима, кто точно знал, что здесь произошло на днях. Это примерно как, помните, когда Иисус собирается воскресить Лазаря, говорит: «Отворите камень». А с ним начинают спорить: «Господи, ну вот он уже третий день там лежит и уже смердит». Он единственный, кто имеет полное знание о смерти и о жизни. И при этом он позволяет себя учить. В данном случае он идет еще дальше. Он не говорит: «Слушайте, ребят, дайте-ка я вам тут исправлю вашу картинку мира. Это вы ничего не знаете». Иисус видит их праведный гнев, Иисус видит их расстроенные физиономии. И вот на этот наезд: «Ты единственный, кто ничего не знает». Иисус, как бы подыгрывая им, отвечает: «А что?» В современном переводе, 19 стих. «А что?» – спросил Иисус. «То есть что здесь произошло? Скажите мне, ребята, как вы видите происходящее?» И вот то, как эти ученики излагают происходящее, показывает нам еще одну преграду в познании Иисуса. Это самоуверенность и самодостаточность. Это когда мы говорим: «Господи, я знаю все. И сейчас я тебе расскажу. И вот 19 стих, они, и следующий также, они буквально вываливают на Иисуса весь ворох своих новостей. «Да с Иисусом Назарянином», – ответили они, – «он был пророк, сильный делами и учением в глазах Бога и всего народа». То есть сразу, кто такой Иисус, ему все рассказали. Значит, пророк, сильный делами и учением, все здорово. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что все в прошедшем времени уже был. То есть, ну, собственно, вот его можно списать вот в данном случае, потому что все в прошлом, Но наши старшие священники и члены совета отдали его на смерть. Его распяли на кресте. И тут в 21 стихе прорываются их ожидания. А мы-то надеялись, что он-то и есть тот, кто освободит Израиль. Значит, они, их самодостаточность, их полная информированность, их готовность рассказать Богу, что и как. Ну, кстати, полная информированность в политике – вещь очень и очень опасная. Ну, просто потому, что полной информированности не бывает. Кто из вас помнит два такие имени, внимание, Гдлян, Гдлян и Иванов? Кому это хоть что-то говорит? Большинству ничего не говорит. Да, это были исследователи в конце 80-х годов, которые занимались расследованием такого так называемого узбекского дела. И как раз в конце 80-х годов два имени, Гдлян и Иванов, ну и еще имя Борис Николаевич Ельцин, связывались с потенциалом свободы для Советского Союза, для России. Значит, тихо Гдлян выступает, говорила еще моя мама, слушая трансляцию Первого съезда народных депутатов в мае 1989 года. Сейчас эти имена, ну, кроме, конечно, Ельцина, не помнит уже практически никто. Наши друзья, вот эти ученики, рассказывают Иисусу, у нас были на этого Иисуса ставки, мы знали, что будет. А Он эти ожидания обманул. Друзья мои, очень осторожно. Вот эта преграда, этот барьер самодостаточности, самоуверенности на практике выражается примерно так. Мы говорим, либо «Господи, ты мне не нужен, я свою жизнь без тебя как-то устрою». Или, если мы более благочестивы, мы говорим, «Господи, вот смотри, вот сценарий моей жизни. Значит, там вот красным шрифтом выделены, Господи, твои строки, ну и заодно те дела, которые я от тебя ожидаю. Например, Бог, в скобках, дает мне хорошую работу». Реплика, «Бери и наслаждайся». Значит, вот, Господи, когда по сценарию моей жизни придет тот момент, вот для этих строк и для этих дел, ты уж, пожалуйста, не подведи. Ну, потому что я верующий человек, в конце концов. И именно эту свою самодостаточность они и вываливают на Христа. Они рассказывают про ему про свои надежды, про свои чаяния, и ничего не сбылось. Кстати говоря, маленькое отступление в сторону. Если надежды не сбываются, может быть, проблема была изначально в самих надеждах, а не в других людях, из-за которых они не сбылись. Если вас подвели, ну, может быть, изначально не стоило ожидать чего-то иного. Но это так, в сторону. Читаем дальше. Но при этом вот еще что, продолжают наши ученики Христа. Уже третий день пошел, как это случилось, а тут наши женщины удивили нас. На рассвете они пошли к гробнице и, не найдя его тела, вернулись и заявили, что им было видение ангелов, которые сказали, что он жив. Некоторые из наших пошли к гробнице и обнаружили, что и в самом деле все так, как рассказывали женщины. Но его самого не видели. И вот тут, в 25 стихе, Иисус совершает самый удивительный поступок этой своей беседы. Понимаете? Вот тут ведь, в 25 стихе, самое время ему, Богу, Богу-человеку, Иисусу Христу, сделать так, чтобы у этих учеников спала вот эта повязка с глаз. И они сказали, это же Он. Вот тут, в 25 стихе, самое время ему сказать, ребята, я и правда воскрес. Посмотрите на меня. А он поступает совершенно иначе. Да, он упрекает их, но не в том, что они его лично не узнали, а в том, что они Писание плохо знают. Какие же вы, в современном переводе, бестолковые, сказал им Иисус, как туго дается вам вера во все, о чем говорили пророки. Разве помазанник не должен был претерпеть все эти страдания, чтобы достичь своей славы? И дальше самое удивительное – беседа, которая могла бы произойти в этом, в этой поездке, в этом походе. И он разъяснил им все места в Писаниях, относящиеся к нему, начав с Моисея и всех пророков. Что же происходит здесь? На протяжении 3 лет земного служения Христа у учеников была возможность подойти к нему лично. Поговорить с ним лично. Они буквально могли его потрогать. Вот так вот за руку взять и потрогать. Там Иисус сказать. Да? Они буквально могли задать ему вопрос. И вот на самом раннем этапе была одна опасность. Опасность эта заключалась в том, что в ранней христианской церкви восстанет, поднимется лидер, который скажет, ну вот я, последователь Христа, я имею все права, я имею все полномочия. Иисус меняет парадигму мышления, которая была у учеников. Он говорит, да, вы будете знать меня, но меня вы узнаете прежде всего через внимательное, бережное, трепетное изучение, исследование священных писаний. Он говорит, неважно, узнаете вы меня сейчас или нет, давайте посмотрим, как происходящее сейчас стыкуется с тем, что в свое время было обещано в священном писании. Вот к чему он их приводит. Он говорит, давайте посмотрим, как то, что вы проживаете, переживаете сейчас, связано с Библией, связано со Словом Божьим. Кстати говоря, он не пытается сменить тему, он не пытается сказать, слушайте, ребят, давайте устроим тут библейское изучение по вопросу об уверенности в спасении или по вопросу о том, сколько ангелов могут танцевать на кончике иголки. Вопрос, один из богословских вопросов, которые совершенно серьезно задавали вопросы богословы Средневековья. Нет, он говорит совершенно конкретную вещь. Вы про Мессию. Вам важно понять, что произошло с Мессией? Хорошо. А давайте посмотрим, что в Писании написано, что сказано. И для нас с вами сегодня очень важно поступать так же. И смотреть, что Писание говорит о Христе. И еще, сталкиваясь с важными вопросами, нерешенными вопросами, пытаться понять, что говорит Писание об этом. Да, конечно, наверное, удобнее прийти к Юрию Александровичу и сказать, Юрий Александрович, вот у меня такой-то вопрос, дайте мне, пожалуйста, ответ по пунктам. Ну и, получив этот ответ, если он будет, Юрий Александрович на самом деле мудрый человек, он вам по пунктам отвечать не будет, он вас к Писанию отправит. Но если бы, вот получить этот ответ и потом, соответственно, действовать, а если что-то случится не так, сказать, так вот все, Юрий Александрович виноват. Нормальненько тогда. Это человеческая тенденция найти какого-нибудь лидера, за которым нужно сначала следовать, а потом его можно во всем обвинить. Ну, точно так же, как неоднократно, кстати, бывает и в политике, и, к сожалению, в духовной жизни, и в церковной жизни тоже. Иисус говорит, нет, исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо мне. Иисус этим людям, своим ученикам рассказывал о том, как Писание указывает на Него. И вот в этот момент, говорит Он, они слушают. Они приходят в Эммаус, 28 стих. Когда они подошли к деревне, куда держали путь, Иисус сделал вид, что хочет идти дальше. Но они настойчиво упрашивали Его, «Останься с нами, день подходит к концу». Вечереет. Иисус вошел в дом и остался с ними. Сидя вместе с ними за столом, он взяв хлеб, произнес молитву благодарения и, разломив его, подал им. И глаза у них открылись. Они узнали его, но он сделался невидимым. Они говорили друг другу, «Разве не горело в нас сердце, когда он говорил с нами по дороге и разъяснял нам Писание?» Мы говорили, что есть несколько преград к тому, чтобы узнать Христа. Мы говорили о том, что подлинный путь познания Христа – это через изучение Священного Писания, когда мы при этом движимы Святым Духом. И вот вторая часть этого пути к познанию Христа – через общение, через совместный прием пищи. Возможно, здесь ссылка на Евхаристию, на хлебопреломление. Возможно, но не обязательно. Не говорится, что он совершил с ними хлебопреломление, и, скажем так, хлеб, вино, все как вот уже установлено. Говорится о том, что он преломил хлеб и раздал им. Дорогие друзья, дорогая церковь Парадигма, многие из нас пребывают в домашних группах. Мы посещаем встречи, у нас там есть и молитва, есть и библейское чтение. Во многих домашних группах есть и время, когда мы сидим за столом, когда мы вместе принимаем пищу, когда мы забываем о том, чтобы посмотреть на часы. Но это время бывает по-разному. Можно просто пару часов протрепаться ни о чем. Такое случается. Но бывает и по-другому. Принимая пищу с братьями и сестрами, мы делимся самым сокровенным. Мы приходим к тому, чтобы молиться вместе. Мы понимаем, что человек, который сидит слева, справа, напротив, это не какой-нибудь незнакомец. Это брат или сестра. И мы понимаем, что в этот момент Христос оказывается с нами. Ну, потому что как иначе группа совершенно незнакомых людей соберется за одним столом в одной квартире и будет говорить, беседовать, молиться о самом личном, самом сокровенном, самом дорогом. Только если Христос с нами. Вот второй путь, который мы познаем Христа, это через общение с братьями и сестрами, и через преломление хлеба, и через совместную молитву. Понимаете, что? Если представить себе христианина, который только занимается тем, что Библию изучает, да хоть он с утра до вечера будет изучать, не получится духовного роста, не будет его, потому что уйдет человек в самодостаточность, уйдет человек в самолюбование. Мы нужны друг другу. Каждый из нас нужен другим людям. И каждому из нас нужны другие люди. Так Он устроил. И этому Он учит учеников и при своей жизни земной, и сразу после воскресения. Но быстренько-быстренько смотрим, что происходит дальше. Они начинают вспоминать, разве не горело в нас сердце наше, когда говорил он с нами по дороге и разъяснял нам Писание. Да, они сами понимают вот этот момент узнавания, на который мы сегодня обращали внимание. Вспомните, пожалуйста, что сейчас вечер. Вспомните, пожалуйста, что они весь день шли. Вспомните, что предыдущий день был у них суматошный. Вспомните, что они были устали, что они очень устали, они даже просили Иисуса остаться с ними. И они говорили: ну куда ты сейчас пойдешь дальше? Зачем тебе идти дальше? Мы пришли, наша миссия на сегодня выполнена. Это было раньше. Но сейчас, когда Иисус открылся им, расширился и их горизонт. Они встали и тотчас вернулись в Иерусалим. Они шли в Эммаус, и тут они поняли, что направление их жизни должно измениться. Знаете, почему изменилось направление их жизни? Они узнали Иисуса. Это узнавание заключалось не в том, что раньше они представления не имели об этом имени Иешуа, об этом человеке, который прошел через вот эти невероятные события. Нет, 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 они имели представление и раньше. Но теперь они узнали Иисуса лично. Они возвращаются в Иерусалим, они приходят к апостолам. Когда они вошли туда, где собрались 11 вместе с другими учениками, те сказали им: Господь действительно воскрес из мертвых. Он явился Симону. Тогда они рассказали им о том, что было в дороге, и как они узнали его, когда он разламывал хлеб. Сегодня имя Иисуса можно услышать все чаще и чаще. Христианской деятельности сегодня хоть отбавляй. Я бы хотел в самом заключении задать вам три вопроса. Первое. Умеете ли вы остановиться? Остановиться для того, чтобы сосредоточиться на Христе. Дело в том, что неумение остановиться приводит нас к лицемерию в христианской жизни. Ну, потому что поешь правильные песенки, а в сердце невероятный кавардак. И это опасно. Это смертельно опасно. Второй вопрос. Сосредотачиваете ли вы свой взгляд на Иисусе, когда читаете Библию? Да-да. Иисус Христос в книге Левит. Как вам такая тема для изучения? Ну ладно, не Левит, а в книге пророка Михея, например. Учитесь ли вы видеть Его в библейских текстах? И третье. Когда вы собираетесь, когда мы собираемся вместе, потому что этот вопрос относится и ко мне тоже, оказывается ли Он среди нас? Узнаем ли мы Его дела? А ведь Он воистину воскрес. И мы с вами провозглашаем это. А раз провозглашаем, то и узнавать мы Его можем лично. И видеть, как Он и сейчас работает и в нашем сердце, и в своей церкви, и в этом огромном мире. Обратимся к Нему в молитве. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог живой. И, Господи, я прошу Тебя, дай мне замечать Твои дела, то, что Ты делаешь в мире, то, что Ты делаешь во мне, то, что Ты делаешь в окружающих людях. Если есть в жизни победы, а они есть, я знаю, что они есть, помоги всегда воздавать хвалу Тебе, а не приписывать лавры самому себе, как склонен я по плотской природе. Когда Ты меняешь жизнь людей, Господь, помоги мне сказать: Боже, спасибо. Спасибо Тебе. Когда мы собираемся с братьями и сестрами, будь то в квартире на малой группе, будь то где-нибудь в фудкорте даже, парке, где угодно. И при этом мы видим, что ты с нами. Помоги мне узнавать тебя. И каждому из нас вместе говорить тебе спасибо. И когда ты меняешь наш город, помоги мне не говорить просто, вот улучшается духовная ситуация, но обращаясь к тебе, сказать спасибо. И, Господи, я молю тебя за всю нашу общину, за церковь Парадигма, чтобы наши отношения с тобой были личными, глубокими. Чтобы, исследуя Писание, мы уходили вглубь и в результате устремлялись ввысь. Да будет слава тебе, наш Господь, во имя Твое. Аминь.